Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Рок открывает окна», исторический роман об омейядах, и у нас в гостях Тигран Алиханов. Во второй части передачи итоги Московского международного кинофестиваля, часть первая зарубежная. «27 июня в Петербурге прошел 9-й международный петербургский рок-фестиваль «Окна открой», рассказывает Татьяна Вольцкая.
12-часовой гала-концерт – это итог работы, которая велась в течение всего года, когда известные рок-музыканты, продюсеры, музыкальные критики, представители звукозаписывающих студий проводили отборочные туры среди молодых музыкантов и исполнителей, говорит писатель, рок-музыкант Владимир Рикшан.
Музыканты, так уж сложно. Некая позиция, что некое жюри сидит, или вот хедлайнер, они какие-то дядьки такие, папки. А другие музыканты, они как дети, вот из кого-то там выбирают, там, ищи таланты. Нет, рок-музыка – это такая городская народная музыка, она растет сама по себе. Все равно это будет пробиваться. И мне кажется, задача организатора фестиваля – дать возможность показаться на большой сцене.
Говорит генеральный продюсер фестиваля «Окна открой» Евгений Мочулов.
Интересная группа «Дети подземелья». Эта группа приехала лет 8, наверное, назад, да, из Усть-Илимска. И вот они выступили на фестивале и остались в Питере. Хорошая группа, но потом в итоге все-таки они разошлись, а сейчас они собрались в новый состав и нам очень понравились. Теперь группа «Площадь Восстания», ну, за них очень голосовал интернет, приходила постоянно публика, молодая, играет сыровато, честно говоря, группа. И даже не очень понятно, когда вот группы рядом с ней выступали очень хорошо играющие, но с нулевой отдачей.
А вот Владимиру Рикшану все понятно.
Молодые, позитив, с задором, голоса поют, сыровато, не сыровато, это все в жюри проголосовало за.
О других группах снова Евгений Мочулов.
То есть у нас стиль от акустики до самых-самых там хардкоров. И не важно чего, важно, чтобы присутствовал в этом стиле рок-н-ролл в нашем понимании. Мотороллер, ну традиционные, хорошие рок-н-ролл играют ребята.
Однако вокруг этой группы разыгрались основные баталии в жюри, говорит Владимир Рикшан.
Честь жюри выразила ненависть к группе «Мотороллер», зато другая честь выразила любовь. Ну, мне показалось, что в пределах фестиваля рок-музыки не хватает, собственно, рок-музыки. Все уже играют такие какие-то боковые ответвления, а, собственно, конкретно такой тяжелый рок. Есть, конечно, проблема, о которой стоит сказать. Страна, конечно, чудовищных размеров, и перемещаться в пределах такой страны крайне дорого. Была группа из Казахстана, из Алматы, но ребята приезжали еще в Манхэттен на первый отборочный тур, что обошлось им десятки тысяч рублей. Вернулись, им сказали, что они, в принципе, попадают дальше. Они собрали опять денег. Приехали, что-то надо делать с этими билетами.
Много лет в рамках фестиваля главный митёк Дмитрий Шагин и Владимир Рикшан проводят Митьковскую олимпиаду.
Мы с Мити для собственного интереса занимаемся популяризацией народных видов спорта. Есть олимпиада в Сочи, есть Аршавин Тимощук Дикадвокат, а есть дряблое население России, которое уже еле ноги волочит. Поэтому два таких бойца, как Шагин и Рикшан, решают личным примером, привлекая людей вот поучаствовать в некой олимпиаде. Виды спорта, которые нами изобретены и прижились. Первый вид спорта – метание женского чулка. Ничего смешного в этом нет, потому что он далеко не летит, для этого ничего не требуется. Попробуй его брось. Эмоции те же. Рулетка, протокол, победитель нет. Заезд на велосипеды, кто медленнее. Нет у нас треков, ничего нет. Но попробуй 30 метров проедь медленно. Набивание мяча, чеканка – это для футболистов. Перетягивание каната, рукоборство и шашки, игра в Чапаев. Ума никакого не надо, кроме энтузиазма. Бьешь, и кто кого выбьет. Казалось бы, бред полный, да, рок-фестиваль идет, но опыт показывает, что в пределах такого флюса, как рок-музыка, этого гроха, который 12 часов стоит, многим людям просто нужна какая-то разрядка, они перебегают в то место, где потише, в этом участвуют и возвращаются. Для меня нужно по одной простой причине. сообщить, что я на сцену с гитарой, с электричкой вышел очень давно, в 17 лет. А это было в 1967 году. Для того, чтобы выйти еще в 2017 году, я должен себя поддерживать. А вот для этого я все придумаю, чтобы самому тоже как-то тренироваться.
Все это хорошо, и фестивали, и намерение воздвигнуть памятник Виктору Цою. Но на самом деле не все так весело в питерской рок-культуре, полагает Владимир Рекшан.
Современный Санкт-Петербург, к сожалению, превратился в город самоотрицаний. Еще недавно славная история моего родного города фактически стерта с лица земли. Виктор Цой. Это же огромный пласт нашей петербургской истории, связанный в частности с Ленинградским рок-клубом. Улица Рубинштейна, дом 13. Последние следы от него были закрашены новыми хозяевами. Интересный момент. Несколько лет назад, когда устанавливали памятную доску Довлатову на Рубинштейна, я не знал, где припарковаться, и заехал в Ленинградский рок-клуб во двор. Оставил машину, свернулся, машина моя была там перекрыта. И мне пришлось где-то час в этом дворе находиться. Я видел, каждые 10 минут группа молодежи туда входит. Поскольку Ленинградский рок-клуб отсутствует, какого-нибудь там магазина или музейчика на этом месте нет, то они идут к стенам, они читают эти надписи, приписывают что-то свое. То есть поток туристов существует, и не такой уж и маленький. Со всей нашей огромной страны, каждого лета особенно, приезжает молодежь и идет не только в Эрмитаж и Русский музей, но идет в те места, которые связаны с той музыкой, которую она любит. Что-то бы с этим сделать, кафе, музей или восстановить какой-то зал, этого не делается, это никого не интересует.
И вообще Владимир Рекшан замечает, что неповторимая среда обитания, делающая город местом пригодным и для туристов, и для жителей, стремительно исчезает. Кафе-мороженое сменились безликими идеальными чашками, букинистические магазины исчезли. Вот на какие мысли случайно может навести рок-фестиваль.
Татьяна Вольская слушала рок-музыку «Открытых окон». А тем временем в Москве отзвучали последние концерты сезона. В Большом зале Московской консерватории симфоническим оркестром дирижировал Геннадий Рождественский. С солистом, профессором Московской консерватории и бывшим ее ректором Тиграном Алихановым встретилась Тамара Лиленкова.
Концертные времена года определяют открытие и закрытие сезона. Это как визитная карточка, по которой можно составить представление о ее владельце, рассказывает профессор Московской консерватории Тигран Алиханов.
Этот сезон открывал Анатолий Абрамович Левин в качестве дирижера и был прекрасный наш выдающийся музыкант-солистом. Это Александр Жанович Рудин, который сыграл тогда концерт «Сен-Санс». И обратите внимание, что на закрытие встал сам Геннадий Николаевич и, как всегда, он человек настолько интересный, настолько нетрадиционный, нестандартно мыслящий, что вся программа, конечно, была совершенно необычной, она была совершенно оригинальной, в частности, этот фортепианный концерт. Ведь мы живем уже, бог знает сколько лет, в полном сознании, что у Гайдна есть ре-мажорный концерт, и больше, так сказать, ничего. На самом деле, Геннадий Николаевич выяснил, что у него 14 фортепианных концертов. И то, что вот у нас имеется соль-мажорный концерт, ноты. И мне нужно было его выучить специально, потому что я никогда его не играл, и оркестр никогда не играл, и Геннадий Николаевич его никогда не дирижировал. Хотя это играл Рихтер один раз. Это было в 90-е годы, сейчас боюсь вам точно сказать. Он играл это с белорусским камерным оркестром. Это уже один из последних концертов Рихтера. И потом есть компакт-диск с записью Микеланджело. Бенедетти Микеланджело играет этот концерт тоже. Еще какая-то отличительная черта, то, что все было консерваторское, наше. Был наш оркестр, был наш дирижер, причем не просто дирижер, а заведующий кафедрой оперно-симфонической дирижеры, то, что это великий дирижер мира, имя колоссальное, перед которым снимает шляпу вообще весь мир. Был наш факультетский хор, были наши солисты. Вот именно наш был концерт. Поэтому, когда речь пошла о каденциях к соль-мажорному концерту, мне захотелось, чтобы это было именно нашим профессором написанные каденции. Я обратился к Юрию Сергеевичу Каспарову и предложил ему написать эти каденции. Дело в том, что я ему давал записи в Микеланджело, а Микеланджело играет с каденциями знаменитого композитора Нино Рота. Вот тот, который писал музыку к кино, и 8,5, он вообще-то, видите, композитор далеко не только киношный. Вот так что это задача, которая, в общем, могла бы увлечь практически любого композитора. Такая традиция, вы знаете, что есть каденции Бетховена к концертам Моцарта, есть каденции Брамса к концертам Бетховена, есть каденции Шнитке к концертам Моцарта. Одним словом, это традиция, это не то, что мы с неба это придумали и взяли.
Звучал отрывок из концерта для фортепиано с оркестром «Соль-мажор», солист Тигран Алиханов.
Что касается Мессы, которое я звучал, тоже это редчайшее исполнение, редчайшее. Потому что вообще более популярна вот эта Тереза Месса, еще не императрица, но Геннадий Николаевич избрал эту. Вообще, рождественский для меня – это человек с открытой книгой все время, понимаете? Он все время должен что-то изучать. Мне доводилось его встречать в книжных магазинах. Это вот такой вот персонаж из Анатолия Франца, который идет вот по набережной Малаке, и там все это, извините, обнюхивает вот это вот все, это то, что напечатано. Понимаете, он вышел далеко за рамки вот этого профессионального, вот он музыкант. Он вообще личность колоссальная совершенно.
Из замечательных, уникальных особенностей Московской консерватории – это выступление молодых музыкантов, играющих в симфоническом оркестре самыми известными, выдающимися российскими музыкантами. Я попросила Тиграна Алиханова подробнее рассказать о консерваторском оркестре.
Понимаете, этот оркестр был создан для молодых наших дирижеров, которые должны учиться на оркестре, а не под два рояля и перед зеркалом, а потом они выходят на оркестр и выясняют, что это все совсем другое. И вообще хороший тон консерватории, вот в частности Санкт-Петербургской консерватории, то, что там всегда такой оркестр был. И в Москве тоже был такой оркестр. Самое необычное то, что заседание совета, на котором было принято решение о создании этого оркестра, состоялось в 43-м году. Когда страна переживала, может быть, самый тяжелый период в своей истории вообще, консерватория приняла решение создать такой оркестр. Но потом, к сожалению, на протяжении многих лет такого оркестра не было, и вот снова в 1977 году он был создан. Значит, я должен прямо сказать, что Геннадий Николаевич Рождественский принял в его создании самое непосредственное участие. Он, бедный, просидел этот конкурс, вот в Белом зале мы отбирали людей для этого оркестра, он сидел на этом конкурсе. Настолько он придавал этому большое значение. И действительно получился оркестр. Во главе его стоит человек, который, мне кажется, большой энтузиаст этого и прекрасный музыкант. Это Анатолий Абрамович Левин. И уже к концу этого учебного года, то есть 7-8, этот оркестр стал выступать на сцене Большого зала на концертах. И дальше он проявил себя настолько успешно, что мы поставили вопрос о том, что он должен быть в наших абонементных концертах. И, в общем, он вошел в плоть и кровь нашей вообще концертной жизни.
Тамара Леленкова разговаривала с Тиграном Алихановым, бывшим ректором Московской консерватории. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Продолжая исламскую тему, Илья Смирнов принес не монографию и не учебник, а, как ни странно, исторический роман «Мария Кондратова. Изгнанные на царство. Издательство «Вече». Надеюсь, Илья объяснит мотивы своего необычного выбора.
Мы с вами уже договорились, что изучать историю, как и любую другую науку, по художественным произведениям не стоит. Тем не менее, они могут быть полезны для просвещения. Вот Спартак у Джованьоли больше похож на гарибальдийца, чем на римского раба. Но этот раб у миллионов юных читателей пробуждал интерес к античности и, извините за высокопарный слог, благородные чувства. Действие «Изгнанных на царство» начинается в 742 году, происходит в Дамаске, в Константинополе и по дороге из одной столицы в другую, а еще немножко в Испании, тогда в основном мусульманской. Главные герои – это омейядский принц Абдар-Рахман, тот самый будущий основатель династии в Кордове, и купец из Константинополя, который слегка повредился рассудком на почве великой древнегреческой литературы, но благодаря этому разорительному хобби нашел родственную душу в арабском аристократе. Ведь Абдар-Рахман в романе, борясь со скукой, женился и разводился, изучал языки и писал стихи, что в общем соответствует нравам исторических омейядов. У них отмечались и другие не столь безобидные увлечения, но их олицетворяют родственники Абдар-Рахмана. Жестокая борьба за власть разворачивается и в арабском халифате, и в Византийской империи. А герои пытаются остаться в живых и сохранить для потомков древние рукописи. Автор открывает нам театр исторических действий, очень важный, но не избалованный вниманием. А теперь, после того, как телевидение окучило народ псевдоисторическим политиканством на тему византийцы и их соседи, теперь наши среднестатистические знания измеряются скорее величиной отрицательной. Так вот, на самом деле омейяды – первая устойчивая мусульманская династия. Их халифат вырос из арабских завоеваний. Сегодня мы пытаемся понять, в чем секрет триумфального шествия детей пустынной Аравии – по землям древних государств, намного более богатых и развитых. Между прочим, нынешние сирийские, египетские, палестинские арабы – это в основном потомки христианских подданных Византии. Но в VII веке императорские чиновники замучили народ взяточничеством и массовыми репрессиями из-за самых ничтожных религиозных разногласий. И мусульмане оказались гуманнее и честнее. Их не надо идеализировать, Мария Кондратова и не идеализирует. Но в раннем Средневековье они действительно служили Европе примером высокой культуры, в том числе бытовой, веротерпимости, здорового практицизма. Я процитирую учебник исламоведения, который мы изучали в прошлой программе. «Первые мусульмане сочетали поклонение Аллаху с полезным трудом, не пренебрегая своими обязанностями перед семьей, близкими и обществом». Ну и, наконец, у них допускалось определенное, конечно, ограниченное, но свободомыслие. В романе описывается публичный диспут между Абдар-Рахманом и Мухтасибом, то есть чиновником, ответственным за соблюдение норм шариата. У халифа искали спасения христиане, которым братья во Христе угрожали смертью за ересь. Наконец, мусульманам Европа должна быть благодарна за сохранение ее собственной культурной традиции, я имею в виду античную науку. Все это можно узнать из романа «Изгнанные на царство». Но, дочитав почти до конца, спотыкаешься о неожиданный поворот мировой политики. Сейчас я вам открою главную тайну омейядского двора. У книги было еще послесловие, но по неведомым науке причинам его убрали. Может быть, джинны похитили. А в этом послесловии автор чистосердечно признавалась в том, что до определенного момента следовала за Клио, но потом не удержалась, решила ее поправить и представить читателям такой прекрасный старый мир, в котором Абдар-Рахман вернулся из Испании и при помощи императора Константина, ну, не буду пересказывать авантюрную составляющую. Важно то, что, по мнению автора, при таком развитии событий удалось бы избежать не только изнурительного противостояния мусульман с христианами, но и раскола самих христиан на латинскую и греческую церковь. Общий прогресс при этом мог бы заметно ускориться. Ну что ж, кому из нас не хотелось, чтобы Чапаев доплыл, а Дантес промахнулся? Забавно. В описании личной жизни своих героев Мария Кондратова, наоборот, старается обеспечить максимальную достоверность. Вот судите сами. Главный герой – молодой аристократ и поэт. Что дальше должно с ним происходить? Если уж мы взяли за образец Спартака Джованьоли, там сразу выводится на сцену прекрасная Валерия, и их отношения со Спартаком не менее важны, чем восстание рабов. Понятно, что любовная линия пересажена итальянским писателем в античность из романтизма, в котором воспитаны читатели. А автор «Изгнанных на царство» не хочет производить подобные мичуринские эксперименты. И потому личную жизнь Абдар-Рахмана изображает в полном соответствии с нравами страны и эпохи. Тоже по-своему занимательно, но для нас немного непривычно. Что касается альтернативности мировой истории, то проблема, поставленная в романе, обращена не в прошлое, прошлое совершилось, а в настоящее и будущее. Я бы сформулировал так. Прогресс, плодами которого мы сейчас пользуемся, он жестко привязан к определенной культурной традиции. Если да, то, чтобы не оказаться на обочине, нужно ее механически заимствовать во всех деталях, вплоть до конкурса Евровидения. Но заметьте, что большая часть атрибутов этого самого прогресса сегодня производится далеко за пределами так называемой европейской цивилизации. Формулируем по-другому. Есть ли в исламе нечто такое, что трудно совместить с демократией, эмансипацией, научной методологией и прочими достижениями? Есть. И в буддизме, и в конфуцианстве, и в христианстве тоже есть. Но те христианские народы, которые совершили рывок в индустриальное общество, сумели привести идеологию в соответствие с жизнью, чтобы на первом плане оказалось то, что способствует развитию, а не то, что мешает. Если рассматривать прогресс как историческую эстафету, то никому не гарантировано первенство, но никто и не обречен на отсталость. Авангард может безнадежно увязнуть в лени, самодовольстве, догматизме, а его место займут вчерашние варвары. Социально-экономические закономерности реализуются через людей, а у них есть разум и какое-никакое, пусть исторически ограниченное, но право выбора. Вот как я понимаю позицию Марии Кондратовой, которая вообще-то не имеет никакого отношения к писательскому цеху, по профессии биохимик, роман писала в свободное от прочих занятий время, и не могу сказать, что справилась с задачей хуже, чем те так называемые профессионалы, которых награждают литературными премиями. Дальше вынужден почти дословно повторять то, что вы, Марина, недавно объясняли по поводу кинематографа. Конечно, я вижу в романе многочисленные стилистические и некоторые сюжетно-смысловые огрехи, но в нем есть интересная история, которую люди будут читать по доброй воле, а не по обязанности. В нем есть герои, есть мысли, которые могут стать предметом серьезного обсуждения. И есть человеческая позиция, чтобы по прочтении читатель, юный читатель в особенности, становился чуточку более разумным и гуманным.
Илья Смирнов рекомендует кинематографистам обратить внимание на роман Марии Кондратовой «Изгнанный на царство». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли рост безработицы неизбежным следствием стократного сокращения доходной части российского бюджета? Об этом говорим с бывшим замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подходов времен Холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. Обама заявил об этом в четверг в интервью агентству Associated Press накануне визита в Россию, намеченного на будущую неделю. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила сегодня в Москве доклад о нарушениях прав человека в Чечне. В нем говорится о практике коллективных наказаний, когда, как утверждают правозащитники, силовые структуры Чечни негласно санкционируют поджоги и уничтожение домов тех семей, членов которых они считают боевиками. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, заявил глава МВД республики Руслан Алханов. По его словам, в Грозном в перестрелке с милиционерами был убит боевик, находившийся в федеральном розыске. По информации следствия, он прибыл в Грозный, чтобы совершить теракт против руководства республики, в том числе президента Кадырова. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского военнослужащего Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. Артемьев оставил свой пост в селе Переви и, подойдя к грузинскому полицейскому посту, попросил убежище в Грузии. Позднее он был доставлен в Тбилиси. Белоруссия пытается сорвать достигнутые договоренности по молочному вопросу, заявил в четверг главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, российская сторона допустила на свой рынок более 400 наименований белорусской продукции, однако для экспертизы из Минска поступило лишь примерно 30 образцов. Северная Корея запустила в четверг, по уточненным данным, 4 ракеты малого радиуса действия.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи итоги Московского международного кинофестиваля. Часть первая. Зарубежная. «28 июня в Москве завершился 31-й международный кинофестиваль. Начинался он с встречи с членами жюри. В его составе работали индийский режиссер Шьям Бенегал, Сергей Тримбач, киновец Украины, Ник Пауэлл, продюсер из Великобритании, Гульнара Дусматова, актриса из Казахстана, и председателем жюри был Павел Лунгин. На мой вопрос о том, какие фильмы они любят, Шьям Бенегал ответил.
Конечно, я буду обращать внимание на форму фильма, на содержание фильма, на то, как режиссер воспользовался языком кино для того, чтобы выразить свои идеи. И я буду стараться рассматривать фильм как эстетическое целое. Потому что эстетика ведь такое понятие, которое неразрывно связано с национальными культурами. Оно относительно. То, что как бы эстетические нормы в одной культуре могут отличаться от эстетических норм в другой культуре. Поэтому нужно попытаться вжиться в ту эстетику, которую нам предлагает фильм. И это один аспект этого вопроса. А второй заключается в том, что я, когда буду смотреть конкурсные фильмы, буду задавать себе вопрос. Этот фильм раздвигает, расширяет границы кино? Или он находится внутри уже установившихся правил и конвенций? Вот этот ответ на этот вопрос также для меня является принципиально важным для того, чтобы понять, достоин ли фильм награды.
Теперь Сергей Тримбач.
Ну, прежде всего, я ценю бесстрашие режиссера в познании мира в широком смысле. И в том числе в познании и открытии новых возможностей киноязыка. Мне кажется, последние 20 лет кино теряет заразительности. И что касается драматургии, то, конечно, катарсис, то качество, которое, собственно, отличает высокое искусство. Потрясение, фильм «Потрясение», фильм «Очищение». Вот мы такого фильма, такого кино ждем.
Слово Нику Пауэллу.
Я не уверен, что было бы правильным подходить к отбору фильмов в конкурсной программе фестиваля только с точки зрения оригинальности. Не обязательно все фильмы должны быть оригинальными и раздвигать границы кино. Лично мне нравятся фильмы, в которых есть свежесть, в которых есть сила и в которых есть гуманистичность. Также моим личным предпочтением являются те фильмы, авторы которых смотрят на мир с юмором, с иронией. Хотя это не обязательно должно быть по жанру чистой комедии. И еще специфический момент. Я люблю фильмы, в которых герои пьют чай. Действительно, конечно, существует оппозиция между кино как чистым развлечением и авторским кино. Но я уже сказал, что я люблю те фильмы, в которых пьют чай. Это означает, что я люблю русские фильмы. Я люблю фильмы из Индии. Я люблю английские фильмы. Я даже люблю французские, итальянские фильмы, хотя они предпочитают кофе. Что же касается того, будем ли мы принимать эту оппозицию во внимание, я лично нет. То есть для меня кино есть кино. Оно делается для того, чтобы произвести впечатление, чтобы затронуть, чтобы потрясти человека, зрителя. И, допустим, когда я видел фильм Павла Лунгина «Свадьба», я не задавался вопросом, что это такое, продюсерский проект или это авторский проект. Да нет, просто этот фильм меня потряс, он меня взбудоражил и действительно оказал на меня сильное воздействие. Вот такое кино я люблю, а оппозицию принимать во внимание не буду. Но для нас, для продюсеров, да, не нужно думать, что мы настаиваем на продюсерской модели кино. Авторское кино для нас также чрезвычайно привлекательно, потому что можно бездельничать. Продюсер просто должен найти деньги и отдать все на откуп режиссера, режиссер все сделает.
Говорит Гульнара Дусматова.
Актеров, может быть, приглашают в жюри для того, чтобы эмоциональный такой пласт вот задеть, потому что актеры, как актеры, воспринимают сердце. Мне кажется, самое главное, это какое-то эмоциональное потрясение. Еще, мне кажется, настоящие фильмы должны делать нас лучше и этот мир лучше.
А Павел Лунгин согласился подписаться под всеми высказываниями членов жюри, прибавив от себя слово «талант». Итак, у нас фестиваль класса А. И делает его таковым конкурс. В этом году, как и в предыдущем, он был ровным, средним, без особенных взлетов и падений, почти без патологии, характерной для так называемого фестивального кино. И я представлю вам его хронику. Первый конкурсный фильм «Посредник» снял его Дито Цинцадзе. Картины его прежде получали премии международных фестивалей в Локарно, в Сан-Себастьяне. Потом режиссер уехал в Германию, и новая работа выполнена в копродукции «Грузия и Германия». Сказать правду, о Грузии здесь напоминает некоторые места действия и время от времени звучащие наравне с английской, немецкой, русской речь, а также грузинские актеры. Но, в общем, к тому, что мы зовем грузинской кинематографией, фильм отношения почти не имеет. Пожалуй, он ближе немецкому кино 70-х годов. По жанру это шпионский детектив. Много действующих лиц и почти все они – люди, когда-то попавшие на крючок спецслужб. Теперь их заставляют шпионить и убивать, и ясно, что в покое никогда не оставят. Наверное, для того, чтобы человеком интересовались спецслужбы, он должен что-то знать или уметь, но об этом в фильме практически ничего не сказано. Люди, если судить о них не по поступкам, кажутся такими, как мы, в большинстве своем милыми и интеллигентными. Таков, в частности, герой Мирабо Ненидзе. Мы знаем этого актера по фильму Германа-младшего «Бумажный солдат». В «Посреднике» также снимались Юэн Брэмнер, известный по фильму «На игле», и Виктория Исакова. Ей, бедной, снова досталась роль проститутки. Снова после точки Юрия Мороза.
Моя судьба актерская, мне кажется, достаточно непростая. В том смысле, что я не завалена миллионами хороших предложений. Мне предлагают сумасшедших и большое количество таких вот девушек легкого поведения. Но я, конечно, заинтересовалась не ролью, но тут понятно, что роль как таковая, она... Тут нету, да, такого объема и такой, как за что бы мне захотелось там, да, зацепиться. Но, конечно, безусловно, это личность Дито.
Вот вы приехали в Тбилиси. Я не знаю, когда вы там были прежде, были ли вообще
прежде. Нет, это было вот первый раз, это был год назад, когда я собиралась туда ехать, я не знала ни одного человека там. И моя близкая подруга, которая замужем за грузином, говорила, я говорила, ну как же я поеду в чужую страну, я не знаю там ни одного человека, что я там буду делать 2 месяца. И моя подруга сказала, ты туда приедешь, и ты будешь умолять, чтобы тебя оставили хотя на один день в покое, и чтобы ты спокойно провела там один, потому что они настолько дружелюбные и настолько фантастические по заполнению пространства собой люди, что ты не будешь чувствовать себя одинокой и потерянной ни одной секунды. И это было именно так. Красота города – это ладно, это само собой разумеющееся, это можно на картинках посмотреть и так далее. Мое впечатление – это прежде всего люди, 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 люди. Такого ощущения полноты жизни, как от грузинов, у них нет денег, у них нет больших каких-то возможностей, при этом они фантастически умеют веселиться, как никто. То. И веселиться полной груди. Там происходит что-то, как и в фильме. Это постоянно трагикомедия, постоянно, совершенно невероятная. И то, что я, конечно, обожаю этих людей, и Дито, который моя любовь вообще навсегда.
К сожалению, Дито Цинцадзе не приехал в Москву, он сломал ногу, и не у кого было спросить, отчего его фильм заканчивается фразой «Здесь нельзя жить». Имел ли он в виду Грузию, Германию или вообще весь мир? Вторая лента основного конкурса «С Новым годом» из Швейцарии. Режиссер Кристоф Шауб. Это милая европейская безделушка, рождественская сказка, но не Диккенс. История о не слишком счастливых людях, которые верят, что Новый год будет лучше предыдущего. И зря верят. Израильская лента «Муки в огне», «Муки» – это имя мальчика, снята нашими бывшими соотечественниками Линой и Славой Чаплиными. Фильм «Антивоспитание». Немолодой человек, собираясь на похороны матери, вспоминает свое детство и юность. Еврейский мальчик, почти как в анекдоте, очень любил свою мамочку. Во всем ей подчинялся, по ее требованию оставил девушку, ревновал мать к отчиму. Была бы нормальная житейская история с элементами эротики, если бы не финал. Юноша насилует собственную маму, а затем переодевается в нацистскую форму и марширует по улицам Тель-Авива. Выходит, что мужчина может себя почувствовать, только уподобившись палачу-фашисту. Ну, не слишком новая мысль. Но Лев Анинский объясняет.
Освенцим, ушедший в сперму. Насилие, пережитое в юности, никуда не девается. А как должны пережить израильтяне, которые были евреями и которых все насиловали? Это, может быть, уйдет у детей, а у внуков это будет в крови, в сперме. Я не любитель спермы, мне легче говорить о крови, чем о сперме. Но мне объяснили, что иначе народ не воспринимает. Обязательно нужна постельная сцена. Хорошо, я понимаю. В сперме будет полно освенцима еще очень долго. И то, что в этом фильме они пытаются соотнестись с этой жутью, соотнестись. Это диагноз, только не терапевтический, а скорее психотерапевтический.
Примерно о том же говорила и Лена Чаплин.
Нетипичная ситуация, она вытекает из того, что поколение, второе поколение переживших катастрофу, не было здоровым поколением. И все свои проблемы, и сексуальные в том числе, оно решало необычным путем. Потому что это ведь не просто так, пережить катастрофу, быть жертвой катастрофы, а после этого создать замечательное, здоровое общество без всяких отклонений. Тут есть люди, которые мне ровесники, которые пережили тяжелые сталинские времена. И я выросла в обществе, в котором было очень много отклонений, очень много больного. И это не так важно, пережили ли они катастрофу или пережили ли они сталинские лагеря, как наши родители. Так что испорченное поколение, испорченное насилием, люди с покалеченной психикой, в том числе и сексуальные проблемы, они не специфические для еврейской матери и ребенка, они специфические для тех, кто пережил насилие. Я выросла в нездоровом обществе и видела очень многое. Разумеется, это не типичная еврейская ситуация. Это ситуация для всех.
Слова, слова, слова. Моя бабушка, первое поколение Холокоста, все ее родные погибли на Украине от рук карателей. Она осталась в живых. Перебралась в Москву, закончила театроведческий факультет. Дружила с Михоэлсом Изускиным. Была обвинена в космополитизме и выслана в Ташкент. Но ужасы, которые она пережила, по сравнению с которыми меркнут все фон Триеры и ему подобные, никак не влияло на наш дом. Бабушка была самым умным, добрым, красивым человеком, какого я только видела в жизни. Однако кинематографистам проще не рассказывать о людях, преодолевших страдания, а придумывать очередные фрейдистские схемы. Израиль – страна с поразительно интересной историей. В несколько десятилетий уложились лингвистические чудеса, религиозная экзотика и реальный коммунизм в кибуцах, военные кампании, которые будут изучать в академиях, и никто толком об этом ничего не знает. Так зачем везти из Израиля в Москву 35-ю затертую копию европейской сарматургии? Вообще, к проблеме воспитания подрастающего поколения кинематографисты за последний год обращались часто. Действие венгерской ленты «Выходка» режиссер Петер Гардеш происходит в 1912 году. Католическая школа, два священника, один добрый, мягкий, сторонник ненасильственного воспитания, второй – человек жестокий и суровый. Таков житейский план, но есть и другой. Бог – это тот, кто все видит, но не вмешивается, или тот, кто жестоко карает за грехи. «Как велит Бог» – так называется итальянский фильм по роману Никола Аманити, и в нем снова отец и сын. Отец любит мальчика, но у него свое представление о том, каким должен быть мужчина, таким, как он сам, грубым, агрессивным, деспотичным. Режиссера Габриэля Сальваторса в Москве не было, за него отдувался очаровавший всех актер Филиппо Тимми. Прежде его видели в роли человека, похожего на Муссолини в картине Марко Беллокио. С нее и начинается разговор.
«Это un caso per me». Ну, для меня это случайность. Но посмотрите на меня. Я добрый. Папа мой был рабочим. Мама медсестрой. Так что со мной эти вещи, конечно, несовместимы. Я так подавил все эти негативные моменты, вот эту ярость, эту гнев. Режиссеры почувствовали, что я могу выплеснуть все это накопленное в фильмах, в их фильмах. И они могли воспользоваться этим. Вот так и было. В том фильме с Марко Беллоки было очень интересно исполнить роль Муссолини, вот воплотить настоящего. В данном случае, в случае данного фильма, мы имеем дело с отцом, безработным, без какой-либо надежды на помощь со стороны общества. И я думаю, что он пришел к нацизму от одиночества внутреннего и от этой внутренней ярости, от неудовлетворенности, от гнева. Единственное прекрасное, что у него есть на свете, это его сын. И он с огромной любовью учит сына этой ненависти. Но я, лично я, все это совершенно не переношу, это не мое. Но я очень высоко ценю то, что этот персонаж, этот человек, он идет до конца в своей любви, независимо от того, правильно поступает он или нет. И я считаю, что все родители ошибаются. Николо Аманити, автор романа «Как велит Бог», очень известный писатель итальянский современный. И именно благодаря написанию этого романа он получил итальянскую национальную литературную премию «Стрега». Книга гораздо более подробная, чем фильм. Габриэле Сальваторе считает, что это роман шекспировского уровня. Есть король, отец, есть принц, сын, и есть шут. И то же самое, как у Шекспира, вот в одну ночь, когда разразилась буря, и за одну ночь все меняется, все взрывается. И важно знать, что в Италии очень много людей, у которых те же проблемы, что и у персонажей фильма. И есть большой процент безработицы, значительные конфликты между местными и иммигрантами, которые приезжают в Италию в поисках работы. И я считаю, что роман стал бестселлером именно потому, что в нем удачно сочетается почти античного масштаба трагедия, такая архетипическая, с реально существующими ситуациями и персонажами современной Италии. Davvero esistono
oggi in Italia. Жюри российской критики вручило свой приз картине «Как велит Бог» и правильно сделала. В ней есть сильная история, хорошие актерские работы и превосходный монтаж. Специального упоминания жюри удостоило американскую картину «Пропавший без вести» в главной роли Майкл Шеннон. Пусть вторичную по отношению к другим фильмам жанра нуар, но хорошо продуманную и сделанную. А что такое нуар, нам объяснит Кирилл Разлогов.
Фильм нуар – это определенный жанр, который выходит к черному роману, так называемому детективному роману, с наиболее видными представителями которого являются Дэшел Хэммет и Реймон Чендлер. Это романы, построенные, во-первых, на центральном характере частного детектива, который достаточно цинично относится к окружающей жизни, проникнутый преступностью не среди профессиональных преступников, а преступность как часть повседневной жизни, часть социального устройства, но тем не менее, как выясняется, наиболее человечным и сопереживаемым своим клиентам, своим жертвам. И, естественно, такого рода сюжеты, они всегда содержат тайну, которая раскрывается так или иначе, но главное в них это атмосфера. Атмосфера мира, проникнутого злом, в котором, тем не менее, есть место добру, но очень ограниченное.
А по изобразительному ряду, тут же тоже есть какие-то очень специфические особенности, благодаря которым вот вы смотрите на экран и сразу думаете, а, это эстетика фильма нуар.
Ну, это, во-первых, атмосфера, во-вторых, нуар в собственном смысле слова, довольно мрачные темные тона. Это, как бы, если брать в текстовом плане отрывочные реплики, которые так или иначе носят характер своеобразных афоризмов, это определенная среда, среда, которая связана именно с 30-ми, 40-ми годами. Гостиничные номера, разного рода городские кварталы, которые так или иначе стимулируют преступность или показывают, что она существует.
Действие фильма происходит, однако, в наши дни, после 11 сентября 2001 года. Этим обстоятельством два человека, тот, кто ищет, и тот, кого ищут, связаны сильнее, чем детективной интригой. Один воспользовался катастрофой, чтобы скрыться, добавив свое имя к списку погибших. У другого в торговом центре действительно погибла жена. Оба по разным причинам, но одинаково сильно хотят забыть о том, что было до 11 сентября. Еще один фильм представила Болгария. Называется «Раки». Снял известный режиссер Иван Черкелов. Два симпатичных парнишечки решили заработать легкие деньги. Влипли в бандитские разборки, как в России начала 90-х. Ну а коготок увяз, и все птички пропасть. Иран показал картину «Биби». Хасан Яктапанах – режиссер тоже именитый. Его дебют был отмечен в Каннах в программе «Особый взгляд», а следующий фильм награжден в Локарно. Итак, несколько дней жизни несчастной старой женщины, беженки из Ирака, оказавшейся в Иране. Единственная ее мечта – добиться места на кладбище, но для этого нужны документы, а получить их ей не удается. Классический сюжет от Гоголя до Жванецкого, и впрямь чего может хотеть человек без паспорта? К сожалению, понятно нам и хождение по мертвому бюрократическому кругу, такой футбольчик, в который чиновники играют живыми людьми. Иранское кино, как всегда, интересуется будничной жизнью простых людей. Оно медленное, события в нем происходят едва ли не в режиме реального времени. Внимание приковано к лицу человека, паузы наполнены чувствами. Но многие реалии недоступны пониманию иностранцев, а переспросить не получилось, потому что нанятый фестивалем переводчик знал фарси очень приблизительно. Кое-что удалось разобрать с помощью коллег, владеющих языком.
Дело в том, что актеры, которые в этом фильме играют свои роли, они не являются актерами, поэтому они как бы живут в кадре. И те местные люди, которые там вы видели в кадрах, они все являются иракцами, то есть все они арабы, и все они вошли в кадр. Возможно, кое-кто из тех людей, которых вы видите в кадре, и у них есть удостоверение, но в основном они такие же бесправные люди без гражданства. Поэтому вы видите документальные в кадры, это как бы документ, который проходит перед вашими глазами. Эффектом является сама сцена и сама жизнь. Поэтому фильм получается реальным и спокойным. Я вообще не пишу никаких диалогов, я экспромтом их готовлю. Даже мимику исполняющих роли не меняется. Она вот такая, какая она у них есть.
В конкурсе фестиваля было еще два фильма, которые понравились зрителям. «Малая Москва» приехала из Польши. Режиссер Вальдемар Кшисток. Действие фильма происходит в 1968 году в городе Легнице, где расквартирована военная часть советской армии. Жена советского пилота встречается с польским офицером. Сюжет излагать не стану. Картина выйдет в российский прокат. Вот что говорит режиссер Вальдемар Кшисток.
Правда, что через 5 лет не могłem znaleźć.
5 лет я искал копродюсера в России. В частных разговорах, при встречах продюсеры подтверждали мне, что сценарий им очень нравится. Более того, их деятельность по продвижению этого сценария и желание участвовать в совместном проекте было таково, что сценарий уже практически был принят. Я знаю о том, что планы крупнейших продюсеров в телевизионных каналах входила возможность съемки этого проекта. Но в последний момент этот сценарий отстранился. И официальный ответ был такой. Россия не примет участие в этом проекте, потому что российская армия показана в таком свете, что с политической точки зрения не хотелось бы рассматривать эту историю, тем более, что режиссер картины поляк. А я считал, что они неправы, я уперся и продолжал подготовку к съемке картины. И в Польше тоже все не складывалось никак в раю, потому что польские официальные органы говорили, послушай, картина российской истории, и мы будем давать деньги на эту картину. С чего бы? Поскольку картина бюджетная, как вы сами понимаете, историческая. И важно, что выйдя сейчас в Польше на широкий экран, мы встретились с горячим приемом этой картины. И для нас это уже подтверждение того, что мы идем правильно.
Но увидеть здесь что-то оскорбительное для России, право слова, невозможно, если только не идентифицировать себя с мерзейшим КГБшником. Зато главные действующие лица фильма, двое русских и один поляк, люди по-настоящему благородные. И никак не может повлечь за собой охлаждение отношений России и Польши история великой жертвенной любви, реальная история, превратившаяся в легенду.
Приехала даже российская телевизия до Легницы.
В Легницу приехало российское телевидение. Они хотели найти людей, которые были свидетелями этой истории, но оказалось, что все следы обрываются. И они уехали с такой горечью, что да, прошло столько много лет, и практически ничего не осталось. Ни в каких архивах, ни в каких, нигде не осталось документов. История очень странная, история страшно трагическая. Действительно, подтверждают одно, что был роман, русской девушки и польского офицера, она была найдена повешенная. То ли это самоубийство, а может быть, три точки. Но нашли ее через два дня после ее кончины в петле. Похоронили на кладбище города Лигницы. И представьте себе, никаких материалов нет в архивах, а людская память и человеческие души помнят ее. И поляки ухаживают за этой могилой, и на этой могиле всегда цветы. Они приходят и перерассказывают всем эту историю. Историю любви русской женщины и того, чего нет в архивах, оно остается. Они зажигают там свечи, они встречаются и ухаживают за могилой. Простые польские граждане. Я очень горжусь, и я считаю, это определенная ценность моей картины, что я показал русских в том свете, в котором я их знаю и люблю. И это моя биография, и это моя точка зрения, и это моя позиция.
Фильм этот не русофильский и не русофобский, он просто честный. Так закончил свою речь режиссер. В картине «Малая Москва» заняты Дмитрий Ульянов и Светлана Ходченкова. Она уже стала обладательницей премии национального фестиваля в Гдыне, и я была уверена, что ей достанется приз за лучшую женскую роль на московском фестивале, но ошиблась. Еще одна мелодрама из Японии называется «Красота», режиссер Тосио Готто. Два героя и героиня, актеры любительского театра кабуки. Юноши попадают на фронт, затем в плен, в Сибирь. Один возвращается, другой долгие годы считается погибшим. Они сойдутся снова на подмостках театра. Красота традиции, душа кабуки противостоит насилию, злу и самой смерти. Я смотрела фильм и думала, что искусство вообще должно быть таким, как народная версия кабуки. Вызывать сильные чувства, от смеха до слез, быть простым и бесхитростным по содержанию, изысканно условным по форме, требующим высочайшего актерского мастерства. Но об этом можно только мечтать. В фильме «Тосио Готто под северным сиянием» в 1997 году снимался Никита Михалков. И вот на пресс-конференции режиссера в кинотеатре «Художественный» внезапно погас свет. В городе были перебои с электричеством. Когда подключили автономный генератор, прямо из темноты материализовался Никита Михалков. А как только он ушел, свет снова выключился. На этой юмористической ноте я закончу первую часть повествования, и про фильм «Удостоенные призов» фестиваля мы поговорим в следующем выпуске. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ru. The Iranian regime must understand. Cairo is at now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. свободный информационный мир. Радио «Свобода».